ожидал я такого. Ну там разговоры, конечно, разные ходили. Да как оно обычно бывает. Где-то не у нас, страна большая, мало ли где что случается. За месяц или полтора до закрытия уже вовсю обсуждали, когда прикроют, даты называли, но мне не верилось. Не могло быть такого, чтобы ракеты нашей стране стали не нужны. Не верилось и тогда даже, когда приехали специальные машины и порубили на куски сотню наших изделий, отличных, проверенных, все испытания прошедших. Не сегодня-завтра их на вооружение принять хотели. Стоял я и смотрел, как тяжелый нож на тросах превращает металлолом в те самые двигатели, в которые я душу и сердце вкладывал. Не горевал даже, как многие наши, а новыми глазами смотрел. И на семью свою потерянную, и на ночи бессонные, и на радость рабочих успехов, на все те похвальные листы и грамоты, и на бараки прогнившие. На мою жизнь падал тот тяжелый косой нож, на куски меня рубил. Но нет, не горевал я. Просто новыми глазами смотрел. Из бараков, тех гнилых, грязных, нас, впрочем, не выгнали. «Живите», — сказали, — «что с вами делать?» И с таким видом, словно одолжение сделали. Все наши, правда, жить в них не стали, а разъехались по родственникам и друзьям. Кроме Павла Яковлевича, старого конструктора, соседа моего. Застрелился старик, ему-то ехать некуда было. Он этим заводом и ракетами жил. Не понял я его тогда. Но еще верил. Верил в то, что со временем одумаются наши правители, вернут все на свои круги. Не может быть такого, чтоб КБ нашей стране больше не пригодилось. Крепко я в это верил. Но одной лишь верой дочку не прокормишь. Написал сестре письмо в Москву. Мол, некуда деваться. Да только у нее к тому времени уже муж был и дети. Конечно, не могла она меня к себе заселить. Но пообещала разузнать. У мужа, мол, связи имеются, найдет что-нибудь. И он нашел. Под Каширой колхоз бывший развалился. Земли в аренду сдавались. Как раз занимался он этими вопросами, искал фермеров. Приехал в Москву с дочкой, встретился с ним. И в этот же вечер отвез он меня туда. Квартиру в хорошем крепком доме дал, с кредитом помог, оформил аренду на землю. И места хорошие, лес, река, поля. Правда, к тому времени уже заросшие. Красота, природа. После бараков тех, протухших и зим трескучих, мне места те раем показались. И ударился бывший инженер в сельское хозяйство, Риана, изо всех сил. С местными познакомился, взял на работу нескольких мужиков непьющих, что называется под честное слово. Сеструхин муж с техникой и удобрениями помог. И понеслась. Пахал я с утра до вечера. Книги по птицеводству и разведению свиней штудировал. Когда и мужики подсказывали, как и что, для меня же все это поначалу непонятно было. Коровник отреставрировали совместными усилиями, хоть и в долги залезли. Но первый урожай сняли на отдохнувшей земле, отличный просто. На славу картошка да капуста уродилась. С хорошим наваром удалось реализовать. Дефицит случился. И Москва до картохи тогда жадная была. А потом пошло и пошло. Квартиру я выкупил в собственность. Власти с арендой поблажку сделали образцовому хозяйству. В газетах статью напечатали. Коров, свиней завели. Опытный участок с клубникой, теплицы. Народ ко мне на работу пошел. Арендовали еще несколько гектаров земли. Коптильню я построил. Начали окорока да колбасы делать. Очень хорошо их раскупали. Думал, вот оно, прекрасно как складывается. Все выходит правильно. Работа мне эта нравилась. Не сказать, что в деньгах купались, этого не было. Большую часть заработанного обратно на хозяйство тратили. На солярку, ремонт, еще один свинарник строился. Мужикам тоже платил я за работу. Но и нищеты той с пустыми макаронами уже не было. Телевизор цветной импортный по тем временам роскошь. Мебель чешская, дом отремонтированный, свой. И по кредитам выплачивал. Но тут начальство сменилось в колхозе и... «Делиться надо», — сказали мне это просто без обиняков, прямым текстом. Злость тогда меня взяла. За аренду плачу, никому кроме банка пока вроде не должен. Да и с ним скоро рассчитаюсь. Мне и ответили, что, мол, когда поднимался ты, не трогали. А сейчас нужно уметь благодарным быть тем людям, на чьей земле работаешь. Не выдержал, послал я их. И начались проверки. То один инспектор приедет, то другой. Придирки по мелочам, даже подстраивали всякие пакости. В молоко, навозу кто-то плюхнул и в санэпидемстанцию доложил. Штраф. Жижесборник какая-то подкупленная мразь в реку спустила. Опять штраф. И намеки. Делись. Совсем работать стало невозможно. Пытался пожаловаться, даже в милицию заявление писал. Эти только посмеивались. И вредили. Сжав зубы от злости и бессилия, начал платить. Присосались паразиты крепко. А тут еще местные братки пожаловали. И та же песня «Деньги давай, а мы охранять будем». Честно признался, свободных денег уже нет. Все на хозяйство, аренду и в карманы местной чиновной братьи разошлись. Так что извините, ребята, ни копейки. Покивали, уехали, сказав, если чё, не обессудь. И если чё, случилось. Горела моя ферма ярко. На километры было видать зарево. Горели трактора, уже свои, купленные. Горели теплицы, пылал свинарник. Жарко в красном дымном пламени исчезала пасека. Обрушилась коптильня с немецким, еще не выкупленным оборудованием. Дымил недостроенный колбасный цех. И второй раз за свою жизнь стоял я и смотрел, как умирает еще одно мое дело. Как пытались тушить начавшийся в десятке мест пожар. Хотя этим ничего уже нельзя было спасти. В милиции для виду повозились немного и расследование закрыли. Страховые выплаты оказались мизерными. Долг перед банком уже не такой большой, как раньше, погасить не удалось. Описали имущество и из квартиры переселили меня с дочерью в полуподвальное помещение старого дома в Кашире. Начал грузчиком подрабатывать, да по ночам склад охранять. Черт с ним, не сломало это меня. Выдержал и снова начал лучшие доли искать, да ждать, что стране мои таланты пригодятся. Ничего, все путем было бы, если... Захворала дочь. Бледная стала и только тогда призналась, что болит у нее в боку, когда в первый раз в обморок прямо на уроке упала. И врачи начали мяться и глаза прятать, называя диагноз и стоимость лечения. Аукнулся тот взрыв двигателя под Красноярском, через столько лет отрава дала о себе знать.